Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио «Спутник Кыргызстан». И утро хорошего дня начнется с хорошей и важной темы. Сегодня будем говорить о спорте для детей с ментальными особенностями. И в студии «Радио «Спутник Кыргызстан» я, ведущая Марина Соломко, и Кулмирзаева Очерёк, соучредитель Федерации специальных спортсменов Кыргызстана. Здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, сразу, конечно же, зададим главный вопрос. Какие ментальные особенности у ваших деток?
Ментальные особенности – синдром Дауна, аутизм, задержка психического развития, умственная отсталость и другие психические расстройства.
А в каких видах спорта вообще такие детки могут участвовать?
На самом деле мы открылись совсем недавно. Мы прошли регистрацию в конце сентября. Мы сейчас рассматриваем такие виды, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, но этим список не ограничивается, потому что мы будем сейчас разрабатывать наши дальнейшие шаги и смотреть, учитывать реалии нашей жизни в Кыргызстане, что доступно, что нет.
Ну, вы открылись в конце сентября, но уже успели поучаствовать в соревнованиях, которые проходили в Турции. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Да, совершенно верно. Не успели мы открыться, но сразу получили приглашение на участие в международных соревнованиях среди тюркоязычных стран, где я принимала участие 8 стран, вот, поучаствовать по вышеуказанным видам спорта. Мы собрали ребят, которые уже до этого занимались с тренерами. То есть они занимались где-то там не в рамках федерации, а до этого. Но мы собрали тех ребят, которые были готовы на таком уровне представлять Кыргызстан, и у которых у всех ментальная особенность. Соревнования прошли с 25 по 28 октября в провинции Силиври, города Стамбул. Это было такое масштабное мероприятие. Оно поразило нас с уровнем подготовки, потому что собрать такое количество особенных спортсменов, да, организовать соревнования, при этом спортсменов сопровождали родители, тренера, поскольку не все могут самостоятельно ездить на такие соревнования. В общем, это поразило все наше сердце, я не знаю, в самое сердце. Оказывается, так можно организовывать. И мы посмотрели на уровень спортсменов других стран и сами в лицом в грязь не ударили, да? Но есть к чему стремиться.
А каковы результаты?
Результат у нас по трем видам. Есть и те, кто первые места занимал, и вторые места, и третьи места. Но в основном хорошие результаты у нас по легкой атлетике и по плаванию.
Ну, плавание – это же вообще панацея считается для очень многих вообще и заболеваний, и, например, особенностей каких-то особенностей организма. И, как мы знаем, что не так давно тоже, кстати, наши особенные дети участвовали тоже в соревнованиях по плаванию и заняли очень хорошие места, и золото, и, в общем, тоже сказали, что есть куда стремиться. Вот теперь еще, оказывается, есть легкая атлетика.
Да, совершенно верно. А плавание и другие дисциплины спорта, они в первую очередь, скажем так, дисциплинируют, да, воспитывают детей и молодежь с инвалидностью. Это здоровье, это социализация и самореализация. Такие вещи, которые позволяют нашим ребятам достигать определенных высот, если регулярно заниматься, тренироваться и верить в них.
Ну, социализация, на самом деле, вообще у детей с какими-то ограниченными возможностями здоровья либо с ментальными особенностями всегда достаточно сложно проходит, потому что, ну, все-таки есть люди, которые, например, не очень хорошо воспринимают таких деток или таких людей, а тут еще и соревнования. Не тяжело ли это психологически?
Кому? Тем, кто в обществе, наверное, им сложно это воспринимать, то, что люди с ментальными особенностями еще и занимаются спортом и чего-то достигают. А мы, родители, считаем, что все это нормально, так и должно быть. Они должны быть включены в общество и заниматься все тем же, что и чем занимаются все члены общества.
Скажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к такому решению, что для таких детей нужно делать отдельную федерацию и вообще создавать максимально какие-то комфортные условия для того, чтобы у них проходила адаптация, социализация и вообще просто развитие.
Я сама как мама особенного ребенка, у меня дочь с синдромом Дауна, 9 лет я уже, да, в этой сфере, как она родилась, столкнулась с тем, что в обществе низкая осведомленность о людях с инвалидностью, есть какие-то стереотипы, поэтому мы, родители, организовались и открыли фонд «Сантера». Он занимается поддержкой семей, где есть дети с синдромом Дауна, развитием этих детей, повышением осведомленности общества о синдроме Дауна и инклюзией, то есть включением в общество детей и взрослых с синдромом Дауна. И вот мы на протяжении всех этих 7 лет, уже столько времени существуем, сталкивались с тем, что многие люди не воспринимают наших детей, но все эти информационные мероприятия, какие-то процессы инклюзии дают результат, и сейчас общество уже более-менее лучше воспринимает наших детей, но тем не менее мы сталкиваемся с такими трудностями, что их не принимают в различные секции, на тренировке в силу того, что отсутствует опыт у тренеров, отсутствуют знания. Да? Раньше о таких людях нигде не знали, они сидели в четырех стенах. А сейчас мы заявляем, что мы есть, и у нас такие же потребности и права, как у других людей. И потихоньку, знаете, лед тронулся. Вот, например, мой личный опыт. Дочку в 5 лет мы отдали на художественную гимнастику. Тренер, конечно, сначала отказывалась, пришлось через президента Федерации художественной гимнастики. Причем я с ней не знакома, я просто ей написала в Инстаграм: «Помогите, дайте ей возможность». И она там отзанималась год. И вот так тем потихоньку, точечно, где-то принимают наших детей таким образом. И тренера нарабатывают опыт, знания. И дети, которые с ними тренируются и соревнуются, да, и их родители постепенно знакомятся, видят, что, в принципе, ничего страшного. Но, тем не менее, этого мало. И мы решили открыть федерацию, которая поможет и тренерам, и родителям особенных детей, скажем так, не тратя силы на уговоры, на убеждения, какие-то общества, заниматься целенаправленно. Вот турецкая сторона, которая нас пригласила на соревнования, готова поделиться своими знаниями, своим опытом. Они готовы приехать и обучить наших тренеров, потому что они много лет уже в этой сфере, и у них хорошие знания, и у них государственная поддержка. И мы надеемся применить их опыт, и очень надеемся, что будем сотрудничать с нашими государственными органами тоже.
Ну, вы еще достаточно все-таки молодая организация, я думаю, что у вас еще все впереди.
Да.
А вообще, как это все происходит? Вот у вас есть теперь федерация для поддержки спортивных занятий именно особенных детей. То есть к вам, в принципе, любые родители могут прийти и попросить помощи. Например, вот у нас есть ребенок, хотим, чтобы он занимался каким-то спортом. И вы ему в этом помогаете.
Мы сейчас формируем базу данных желающих, да, родителей, которые хотят вести своих детей к нам по возрасту, по предпочтениям. Дальше мы уже будем искать тренеров и помещения, обращаться вот в тот же муниципалитет, те же госорганы, чтобы они нам содействовали, чтобы это было не по коммерческой стоимости, потому что родители не всегда работают, они вынуждены смотреть за ребенком, то есть чтобы это им было доступно. Вот пока предварительно такая работа.
То есть все-таки это будет касаться не только спорта, но и даже просто обычной социальной поддержки?
Нет, я имею в виду, что спорт полностью, как сказать вам, чтобы доступ к тренировкам не был на коммерческой основе. Потому что есть у нас федерации, которые так понемножку принимают наших детей, но там цены очень высокие, а мы хотим сделать, чтобы это было доступно нашим детям. Ну, наверное, да, это получается социальная поддержка, да, но там основное направление – это все-таки развитие физической культуры у детей.
Ну вот как заявил, в принципе, тренер по пароплаванию, он сказал, что у них частенько проходят тренировки обычных детей и необычных детей. Они проходят вместе абсолютно, то есть они там и ругаются, и дружат, и, в общем-то, общаются, все как будто бы, ну, в общем-то, и все нормально. И он считает, что это вот как раз-таки тот самый способ, когда именно эта социализация происходит в обоюдном направлении. То есть особенные детки понимают, что есть не такие люди, как они, но они могут с ними дружить. И, в общем-то, обычные дети тоже видят, что есть другие немножко детки, у которых нет ничего страшного, они просто другие.
Да, это инклюзия. У нас тоже можно такое предусмотреть, когда можно ровесников приглашать и совместно в каких-то тренировках участвовать, либо в соревнованиях. Это инклюзия.
А вот как мама особенного ребенка, скажите, пожалуйста, вообще сложно ли вам было именно социализировать своего ребенка? Ну, вот опять же, сделать эту инклюзию.
Ну, определенные трудности были, конечно. Это еще, наверное, зависит от склада характера родителей, да, борец он или нет по своей натуре. Мы не скрывали, то есть социализация – это в первую очередь, когда ты принимаешь это. Ты не скрываешь и не стыдишься этого. То есть, когда она родилась, и нам сообщили ее диагноз, у нас была депрессия, но через 3 месяца мы устроили такой, как у кыргызов принято, большой той, да, то есть мы не стеснялись, мы пригласили всех родственников. И вот первый вклад в ее социализацию было то, что мы всем сообщили о том, что у нее синдром Дауна, да. А потом... Она росла, развивалась. Мы стали искать для нее детский сад. Я получила в свое время около 20 отказов от детских садов, которые не принимали моего ребенка, да, потому что они, ну, боялись, не знали, что это такое. Но я не сдавалась. В результате садик нашелся. Она успешно прошла там, от средней группы до подготовительной группы с обычными детьми. Вот та же самая инклюзия. Там мы... говорили с родителями типичных детей, я им презентацию устраивала. Потому что здесь важно информировать общество. И когда родители видят, что их дети дружат, играют, то и у родителей страхи, и вопросы отпадают.
А вообще, с точки зрения юриспруденции, садик имеет право отказать особенному ребенку?
Ну, у нас вообще по закону каждый ребенок имеет право на образование, но детские сады ссылаются на то, что у них нет опыта, у них нет знаний и у них нет программы обучения для наших детей. В детском саду обычно такой прям особой программы не нужно, но вот уже в школах там нужна индивидуальная учебная программа с индивидуальными образовательными целями для конкретного ребенка, потому что восприятие, понимание материала все-таки идет на разном уровне. И вот в школах уже сложнее. А в детских садах ребенок учится просто у своих сверстников. Он повторяет за ними.
Ну, по сути, детский сад – это такая основная база для развития. То есть, возможно, отказы были, потому что, ну, те же самые воспитатели, наверное, боялись.
Да-да-да, я говорю, вот страх того, что... Чего не знаешь, того они боятся, да?
Не справятся, не уследят.
Да.
Хотя, в принципе, наверное, особо какого-то образования именно в детском садике, наверное, для особенных деток-то и не надо.
Да, но, конечно, предварительно нужно проводить тренинги, готовить педагогов, на что обращать внимание, как реагировать, да, потому что такие базовые должны быть тренинги. Родители могут сами проводить, либо приглашать специалистов. В этом отношении наш фонд... много проводил и проводит работу. Сейчас уже больше детских садов принимает наших детей, потому что видят, что и другие сады принимают, там эти дети ходят, и нормально.
Ну вот вы еще упомянули, что вы отдали дочку в художественную гимнастику.
Да.
К специальному тренеру, который занимается с такими детками, или нет?
Нет, нет,
или
она, это был обычный тренер, да, я для нее подготовила информацию тоже, что такое синдром Дауна, какие у них там особенности. У наших детей гипотонус мышц, поэтому, ну, на что надо обращать внимание, что ей нужно больше показывать, чем давать слуховые инструкции, потому что у наших слуховая память короче, а визуальная память сильная сторона. То есть если она увидит, она... Ну, это даже в пословице, да, там лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это прям про наших детей. И, в общем, это обычный был тренер, да. который работал с обычными детьми.
И дочка ваша тоже занималась с обычными детьми?
Да, она целый год отзанималась. Она уже показывала нам всякие там эти...
пируэты.
Да. У нее хорошо шло, она ей нравилась. Потом мы пошли в школу, и нам стало тяжело совмещать. И мы гимнастику приостановили, но спортом мы продолжали заниматься. Она уже посещала баскетбол, упражнения по баскетболу раз в неделю.
Да. Вообще всесторонний спортивный человек.
Да, она, ну, не только спортивный, я ее потом отдала в музыкальную школу у нас в 9-м микрорайоне. Там тоже немножко опасались. Ну, всегда требуется предварительная работа, объяснять. Ну, если с людьми говорить и объяснять, они принимают. Я на год ходила в музыкальную школу, подготовительную группу со своим братиком. Я думаю, и они, педагоги, получили хороший опыт, и дочка тоже в свое развитие такой вклад классный получила. Вот. А потом мы пошли в школу, и мы уже начали заниматься конкретно уже плаванием.
То есть, по сути, ваша федерация выросла из вашего личного опыта. То есть вы поняли, что чем ходить одной маме и бороться за своего ребенка, можно объединиться и как бы все это делать вместе.
Да,
так проще.
Когда ты юридическое лицо, к этому прислушиваются и другие организации, да, ты можешь сотрудничать с ними, ты можешь обращаться в государственные органы. А еще у нас ты можешь охватить больше людей не только в Бишкеке, в частности, город Ош. У нас есть филиал нашего фонда Сантера, директор этого фонда Джилдыс, вот она очень сильно поднимала инициативу об открытии федерации, потому что она хочет и у себя, она в регионах тоже продвигать спорт, потому что, ну, в основном все сосредоточено в столице, а остальные города незаслуженно позабыты. И я надеюсь, что теперь, когда мы открыли федерацию, с ее бешеной энергией получится и там тоже развивать возможности для наших детей именно в спортивном направлении.
То есть получается, что, в принципе, для деток с ограниченными возможностями очень ограничены возможности в плане занятий и всего прочего. То есть этим должен заниматься каждый родитель. Ну и, в принципе, сейчас у нас не особо много каких-то кружков и всего прочего. А то, что есть, оно, конечно, стоит, ну, достаточно недешево, и не каждый родитель может себе позволить, например, водить своего ребенка на несколько кружков.
Да, потому что это все довольно дорого стоит. И еще я хотела сказать, что вот вы говорите, дети с ограниченными возможностями, это дети, которым ограничивают возможности наше общество, не дает, да, посещать те же самые кружки либо секции. А на самом деле у них возможности разные, как и у всех у нас.
По сути, просто другие.
Да, дети, у которых та или иная активность может быть снижена в силу, скажем там, физического либо ментального какого-то, ну, особенности, да, но возможности в основном ограничивает общество. То есть мы привыкли, что всех должны под одну гребенку, и все должны вот быть похожими, и не предоставляем им условия, которые им нужны.
Да и не предоставляем им возможности, наверное, да, просто жить в обычных самых условиях с обычными людьми бок,
да,
о бок.
Да.
Почему бы и нет?
Угу.
Ну, мне вот интересно, как вы съездили на эти соревнования? То есть федерация у вас только появилась, на соревнования вы уже успели.
Да.
Как вы поехали? Поддерживало ли вас государство? Угу. Или приходилось как-то собирать билеты,
да,
всем миром?
Как только мы получили приглашение, мы кинулись в департамент физической культуры и спорта, нас там приняли, выслушали, но сказали, что бюджет ограничен, и в него не заложены эти средства, потому что, оказывается, на такие мероприятия нужно в определенное время закладывать календарь спортивных мероприятий, и на это государство выделяет бюджет. Обычно это, оказывается, происходит в конце года. Они нам объяснили и сказали, что нам нужно своими силами справляться. Поэтому мы объявили сбор для авиабилетов и формы детям. Мы писали и обращались в крупные организации, бизнес, но в основном нам помог простой народ. По 1000, по 2000, по 500, по 100, да, наши друзья, родные сильно помогли. мы собирали как на наших детей бишкекских, так и на ошских. Вот в городе Ош, там, да, там предприниматели такую значительную помощь оказали. И, в общем, справились своими силами без поддержки государства.
И сколько наших спортсменов смогли поучаствовать?
Мы повезли 16 детей, были 2 тренера и остальные родители. В общем, делегация состояла из 32 человек. Причем по параплаванию у нас были наиболее взрослые ребята, которые уже созрели до того, что они без родителей поехали, только с тренером, своим тренером по параплаванию, да. А остальные дети в сопровождении одного родителя.
Ну, потому что все-таки, наверное, еще немножечко страшно и родителям, и детям.
Да, да, это страшно, это такой опыт еще и за рубеж, конечно, да. Но я надеюсь, что мы дойдем до такого, что можем детей отправлять самим тренером, либо там с более меньшим количеством сопровождающих. То есть это детки созреют до этого, я надеюсь, я верю в это, да.
Ну, наверняка так и будет.
Да.
Тем более даже сами тренера говорят, что обычно родители, на самом деле это, конечно, хорошая поддержка, но еще и неплохая помеха для спортсменов.
Да,
потому что
опека.
Часто, да, часто бывает, что дети не могут понять, кого им слушать.
Угу.
Кричащего папу, угу, либо тренера. И они обычно советуют разное, и ребенок просто разрывается. Он не знает. Для него и папа авторитет,
да,
и тренер авторитет, а потом будет конфликт тренера и родителей. Родителя, что тоже часто бывает, и не mm-hmm. только с особенными детьми, а вообще в принципе. И часто, да, бывает, что родители просто не нужны там.
Ну да, бывает, что родители ребенка так друг друга произрастают, да, симбиоз какой-то получается, что они как одно целое, хотя нужно, ну, по мере возможностей сепарировать, потому что если ребенок самостоятельный, это же супер.
Ну, родители тоже здесь можно понять, конечно,
да,
очень страшно, наверное, угу, даже. Ну, это как отпустить своего ребенка впервые проехаться в общественном транспорте без сопровождения родителей.
Да, да, еще учитывая его ментальные особенности, это вообще, да.
Это же сердце не на месте, как всегда, все на иголках, где там, как ребенок. А тут за рубеж, тут еще соревнования.
Да.
Ну, плюс еще наверняка нужно же было очень много денег потратить на какие-то форму. Может быть, я не знаю, экипировка там.
Да,
особенная.
Да, поскольку мы представляли Кыргызстан, нам нужна была быть одна единая форма для всех наших детей, да. Мы обратились в одну организацию, которая занимается пошивом формы. Они нам предоставили скидку 40%, пошли навстречу. Но здесь сложность организации в том, что часть детей в Оше, часть в Бишкеке, и замерить не получается, да, то есть все родители замерили, отправили, но в результате вышло, что там кому-то больше размер, кому-то меньше, и поскольку это наш первый опыт такой масштабный, были такие заморочки, но это такой хороший организационный опыт, который мы обязательно учтем в последующем.
Ну ничего, это же был первый, скажем, да, так, действительно,
да,
пробный шар,
угу.
И скорее всего, конечно, еще пока сложно наладить коммуникацию именно столицы и регионов, потому
да,
что если уж в столице дела не совсем хорошо, да,
угу,
обстоят, то в регионах же, скажем так,
да,
вообще все не очень-то хорошо, а деток таких тоже достаточно
они
много.
Они везде есть, да.
А как вы вообще планируете расширять вашу федерацию? Вот пока я так поняла, что вы работаете в Бишкек и Ош, а
угу,
далее?
Ну, мы, вот у нас будет собрание на следующей неделе, мы будем писать стратегический план, и там уже будем думать. Поэтому это пока в процессе обдумывания.
Но вообще сложно открывать вот такие, ну, достаточно масштабные организации. То есть с чем вы столкнулись?
Угу. Ну, с тем, что, например, в юрфирму мы когда обратились за регистрацией, они говорят, это вообще наш первый опыт, чтобы такая организация, федерация. Они говорят, идите в Special Olympic, у нас есть такая организация, представитель. В Special Olympic мы обращались, они говорят, что работают только со спецшколами. Ну, не все же в спецшколы ходят, и в регионах и нет спецшкол, например. Даже в Бишкеке не все попадают в спецшколы, а что же они за бортом останутся? Поэтому же и было решение открыть федерацию. Для юрфирмы это тоже был такой новый опыт, когда мы писали устав. Ну, как получается, первопроход там у них. Легко, когда по накатанной колее вот идешь, да, когда вот первопроход там... Все учишься на ходу, все приобретаешь. И как мы будем взаимодействовать с департаментом физической культуры, тоже, не знаю, будем смотреть, будем посмотреть и по ходу дела решать.
Ну, я очень надеюсь, кстати, что они вам помогут.
Да, я тоже надеюсь.
Ну, вот вы упомянули спецшколы. Угу. Вот как вы считаете, у нас очень их не хватает?
Ну да, на почти миллионный город у нас только 3 специализированные школы. И поступить в эти школы – это просто ад на своем опыте, да, проверенный. И много родителей слушают, прям как в университет поступить. То есть там довольно-таки тяжело пройти, потому что они проходят через ПМПК, психолого-медико-педагогическую комиссию, которая, казалось бы, должна рекомендовать как можно большему количеству детей получать образование. Она, к сожалению, не всех пропускает. И количество школ очень мало. И в классе у нас 12 детей, хотя было бы в идеале, там, например, 6-8 детей, да? Ну, то есть, видите, это из-за высокой плотности населения в Бишкеке и малого количества спецшкол. И помимо этого у нас не развита инклюзия. Если бы каждая школа, если у нас было развито инклюзивное образование, то в каждой школе принимали бы наших детей, то тогда этот вопрос вообще бы снялся. И не пришлось бы возить ребенка через весь город, а отдать по району возле своего дома. Это было бы замечательно.
Ну вот есть эти 3 спецшколы с комиссиями.
Одна комиссия.
На все 3.
Да.
Хорошо, если кому-то повезло и ребенка приняли, все хорошо, все понятно. А если не приняли, что делать тогда родителям? Просто ходить по школам и ждать, когда ребенка куда-нибудь возьмут?
Они возьмут его никуда.
И что тогда делать?
И вот родители выкручиваются своими силами, нанимают логопедов, дефектологов, у кого и позволяет, да, бюджет. А многие так вот остаются без образования, за бортом, и сидят в 4 стенах. Поэтому вот как выход из данной ситуации, как способ раскрыть потенциал наших детей, и мы подумали открыть федерацию, то есть если не академические навыки, то хотя бы достижения в спорте.
Но вы сами логопед по образованию.
Да, я после того, как у меня ребенок родился, я обучилась в университете Арабаева, переквалифицировалась, да.
И то есть вы теперь, в принципе, тоже совершенно спокойно помогаете таким деткам?
Да, у нас в нашем фонде я веду занятия для детей с синдромом Дауна.
А вы не думали о том, что, например, возможно, ваша федерация либо ваш фонд могли бы стать первым шагом к открытию, возможно, еще какой-то спецшколы, которая была бы совершенно не лишней?
Ну, у нас есть в городе спецшколы, которые частные. На энтузиазме не проживешь долго, а частные не все семьи могут себе позволить. Но частные спецшколы ходят, водят детей, да. Есть у нас в городе такие.
Ну, просто, получается, родителям особенных детей выхода другого нет.
Да.
Либо вы тратите очень много денег на частные школы, на частных преподавателей, дефектологов, логопедов и так далее. Либо ваш ребенок просто сидит дома.
Да.
И вы с ним как хотите, так и возитесь. А у вас еще помимо этого есть работа, еще какие-то обязанности. И как все это совмещать, непонятно.
Это хорошо, если есть работа, и ты можешь работать. А если у тебя ребенок сидит дома, ему нужен присмотр, ты вынужден не работать, и ты вынужден просто не жить, а существовать на вот это вот пособие, которое еле дотягивает на прожиточный уровень, да?
А вообще пособие платят, кстати, всем таким семьям или нет?
Ну, для того, чтобы пособие получить, нужно проходить в МСЭК, министерство, как там у нас это, медико-социально-экспертной комиссии, нужно проходить освидетельствование, там присваивается инвалидность. Если вот есть инвалидность, тогда государство выплачивает пособие.
Которые совершенно минимальные.
Ну вот у детей она 8 тысяч сом, у взрослых там в зависимости от группы варьируется. Часть семей получает услугу персональный ассистент, там, где детям нужен уход и надзор, родителям оформляют услугу персональный ассистент, и они получают 6 тысяч сом. Но там вообще у нас по статистике 32 тысячи детей с инвалидностью, и я знаю, что где-то только до 10 тысяч родителей, по-моему, в районе 8 тысяч родителей получают оплату по услуге персональный ассистент. Вот такая статистика
печальная. То есть печальная очень действительно статистика. Угу. Я правильно поняла? Получается, что, что дети особенные, что их родители, они, в принципе, каждый день пребывают в состоянии какой-то перманентной борьбы.
Ну да.
Не только с социумом, но и, например, с теми же самыми отсутствиями дотации от государства, да, и спецшкол, и вообще каких-то условий комфортных, более-менее, я уже не говорю о том,
не
чтобы
говорить,
это были,
да,
идеальные условия, но более-менее приемлемые.
Да, поэтому вот такая... И сейчас у нас еще инфляция поднялась, да, в этом году. Родителям очень тяжело. Основная движущая сила, да, в продвижении интересов подобных семей, таких детей, это сами родители. И недавно вот родители достучались до депутатов Джорку Кенеша, которые сейчас вот организовали депутатскую комиссию по рассмотрению подобных ситуаций, чтобы выяснить и облегчить жизнь семей, где есть дети с инвалидностью. Мы надеемся, что это даст какие-то результаты. С нашей организацией тоже были поданы рекомендации, предложения. Надеюсь, к ним прислушается.
Я тоже очень на это надеюсь. Ну и, конечно, еще не могу не спросить вопрос о медицинском обслуживании.
Угу.
То есть даже чтобы поехать на соревнования особенным деткам, все равно там нужны какие-то врачи. Ну хорошо, их чаще всего предоставляет принимающая сторона.
Угу.
А у нас в стране как вообще обстоят дела с медициной для особенных детей? Есть ли какие-то, может быть, скидки или специальные врачи, которые государственные, угу, ну, и, например, там терапевты, те же самые педиатры, ну, которые лечат особенных деток? Или...
Ну, это зависит, конечно, от болезней, которые сопровождают детей. Есть дети, которые абсолютно здоровы, ну, только у них есть вот какая-то особенность, да, ментальная, у кого-то есть сопутствующие заболевания, то они идут в наши же поликлиники, в наши, например, вот выяснилось, что у одного ребенка с сердцем проблемы во время обследования, да, как раз на, при допуске на тренировки. И они обратились в наш кардиологию государственную, но многих специалистов нет, и тогда они обращаются в частные центры, а прям чтобы какой-то специальной поликлиники или специально выделенных врачей нет. На общих основаниях идем. По стоимости в госполиклиниках, я знаю, что у нас есть программа госгарантий, там, по-моему, детям до 18 лет какие-то льготы предоставляются, но это на общем уровне. Вот как всем детям, и типичным, и особенным, там вот базовый пакет, да, там есть анализов, осмотр врачей, это бесплатно.
Ну, хотя так бы что-то есть, да?
Да, но это доступно и всем другим гражданам, я имею в виду, не только особенным.
В общем, быть родителями вообще особенных детей, это либо очень дорогое удовольствие, либо это вот действительно каждый день хождение по инстанциям, по мукам и всему прочему.
Да, есть такое.
Хотя, насколько я знаю, сейчас все-таки государство уже стало наше гораздо больше уделять внимание все-таки таким детям. И с точки зрения и спорта, и с точки зрения, ну, например, просто обычного культурного развития. То есть частенько уже делают какие-то мастер-классы для таких деток. Часто я еще знаю, что родители таких детей просто тоже там объединяются и что-то делают такое вот.
Да, я думаю, это результат взаимодействия вот таких вот родительских организаций с государством. Мы им предлагаем, и оно отзывается, да, то есть мы сотрудничаем. Это, то есть не потому, что вот государство так взяло и подумало, а давайте я помогу. Потому что это мы, родители, говорим, мы продвигаем интересы, и вот такое вот сотрудничество происходит.
То есть частенько такое бывает, что вы, например, пришли в какое-то министерство, в какую-то организацию и, скажем так, просто по-человечески объяснили всю ситуацию. И вас там по-человечески услышали и помогли.
У нас было на нашем опыте, что в 2020 году нашу организацию пригласили Минсоцразвития изменить положение по освидетельствованию инвалидности. То есть раньше синдром Дауна нужно было подтверждать каждый год. То есть это как бы у человека есть и все, да, а вот родители должны были вынуждены каждый год проходить комиссию с ребенком, подтверждать, что у него есть синдром Дауна. Но это же нелепая ситуация. И наша организация сотрудничала с их рабочей комиссией. И в результате теперь ребенку присваивается инвалидность на 5 лет. То есть вот он получает инвалидность на 5 лет, а потом должна быть до 18 лет. А потом уже после, как он становится взрослым, там еще один раз на всю жизнь. Ну, вот такое вот сотрудничество с государством.
А зачем нужно проходить вот эти вот переосвидетельствования? Если же есть синдром Дауна, он никуда не денется.
Ну вот, это кажется очевидным, но бюрократия, вот это вот все положения не менялись годами, и вот такое было, представляете?
Для меня это, знаете, чем-то похоже, например, если у человека нет ноги, тебе нужно каждый год это подтверждать, но нога же у тебя не вырастет.
Вот так вот, ну, на ногу еще можно сделать протез, да, или еще что-то
ну,
там.
Но, тем
да.
не менее, сама нога-то, она вот останется только так, в таком
вот состоянии. Такая нелепость. Причем, что наша организация и до 2020 года обращалась с этим запросом Минсоцразвития, но нам тогда поступали отписки о том, что в мировой практике известно, что люди с синдромом Дауна там становятся вполне самостоятельными, находят работу, и им снимают инвалидность. Но при этом все равно синдром Дауна сохраняется, и человеку все равно в какой-то период жизни требуется социальное сопровождение. В общем, вот такие были казусы. Ну, в 2020 году нас услышали, и вот мы с ними хорошо поработали тогда.
Это хорошо, что услышали, на самом деле. Может быть, все-таки и
снимут это. Ну, это тоже получилось через обращение в депутаты. То есть депутаты же наши, представители народа. Только вот если вот так вот обращаться, тогда у нас хорошо получается работать.
Ну, насколько я знаю, что все-таки в странах, где, может быть, больше внимания уделяют особенным детям, особенным людям, могут снять инвалидность, но, по-моему, да, действительно, какие-то дотации от государства все равно остаются.
Да.
Плюс еще какие-то отдельные условия работы. То есть такие детки или люди уже взрослые, они не на всех, например, специальностях могут работать.
Или неполный рабочий день.
То есть там все равно есть какие-то, ну, скажем так, льготы.
Да, есть свои особые условия, да.
То есть можно не иметь статус инвалидности, но, тем не менее, пользоваться хоть какими-то дотациями. У нас сейчас это получается все в таком зачаточном состоянии.
Да, зародыше.
Но, тем не менее, если вы уже достигли хотя бы того, что раз в 5 лет нужно это все освидетельствовать, но это же тоже наверняка очень сложно. То есть вам надо собрать ребенка, прийти с ним.
Конечно, кучу врачей обойти, это же очереди наших поликлиник. Да? Потом, когда ты приходишь в МСЭК, там огроменная очередь, что хвост там на улице находится, а ребенок устает. Ну, в этом году государство обещает, что облегчит освидетельствование, что с использованием цифровых технологий это будет намного удобнее. Посмотрим.
То есть это, в принципе, чисто теоретически можно будет сделать уже в онлайн каком-то режиме?
Ну да, то есть вот эти вот межведомственные справки с Минздрава к Минсоцразвитию, они будут сами откуда-то там облачно брать. Ну, по крайней мере, так представляют нам, говорят, да, чтобы родитель не мыкался, а просто пришел и с ребенком прошел.
Ну, то есть для вас это было бы, наверное, огромным плюсом.
Да, надеемся, что у меня вот как раз в январе дочке надо будет продлевать инвалидность. Как раз посмотрим, как это будет.
Раз после Нового года, по холодам, как все это пройдет.
Посмотрим, да.
Ну, вообще, а что бы вы вот хотели пожелать нашим радиослушателям или, может быть, родителям особенных детей, как мама и как, в общем-то, человек, который делает для особенных деток очень большое дело?
Ну, я бы посоветовала нашим родителям быть более активными, не ждать помощи от кого-то, а самим искать возможности, они всегда есть. Просто если в одном месте не нашел, ищи в другом месте, не сдавайся. И тогда все получится.
Главное еще найти время и силы для этого.
Ну, это нужно, да, обязательно. Силы и время нужно, это же твой ребенок.
Ну, я так поняла уже, что, в принципе, все детки эти стали уже вашими детьми в какой-то степени. То есть вы как-то с ними общаетесь, поддерживаете контакты вне соревнований или там тренировок?
Ну, конечно, да, у нас есть чат, там около 200 родителей, и мы делимся нашим опытом, нашими знаниями и новостями, И всегда там бывают какие-то вопросы, мы помогаем. Вот, например, сегодня мне утром одна мама написала из Каракулджи, она собирается приехать в Бишкек к специалистам, спрашивала, каких специалистов пройти. То есть я с ней не знакома вообще, но она знает, что я есть в группе. И вот так вот мы помогаем, поддерживаем наших родителей.
Мне кажется, поддержка – это вообще всегда очень важно.
Да.
Хотелось бы, чтобы еще было больше поддержки от общества и, конечно, от государства.
Да.
Чего я вам и нам тоже всем и желаю.
Спасибо.
Ну, а в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» была Кулмирзаева Очерёк. Это соучредитель Федерации специальных спортсменов Кыргызстана и просто мама.
Спасибо
вам большое.
Спасибо.